вечер вам, дорогие наши радиослушатели. Мы с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жизнь всякого человека при пути к Богу — это одухотворенный гимн о героическом возвышении человеческого духа из глубочайшего падения к божественной любви и соединению с Господом Иисусом Христом. В глубоком благоговении, изумляясь неисповедимым судьбам Божиим, смиренно склоняюсь пред немеркнущим сиянием премудрости Божией и ее непостижимым промыслом. Попытки понять умом этот дивный промысл Творца, вечного свидетеля и сотаинника сердец человеческих никогда не принесут успеха. Бог, будучи неотделим от ума, тем не менее непостижим умом. Все, что можно сделать, это всецело прочувствовать и осознать открытым для благодати сердцем божественное присутствие в нашем трудном движении из земного праха к небесам. Это присутствие особенно ярко проявляется в духовных устремлениях человеческой души к истинной заветной цели — осуществить заповеданное Создателем преображение человека в новое существо во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени наступающего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 22 по Пятидесятнице и началу зимнего рождественского Филиппова поста. Наступило время мужества и лет зрелых. Мы вошли в различные связи семейства, дружества, знакомства, вступили на путь служения общественного, взяли на себя различные обязанности. Многие из нас засвидетельствовали клятвою, что они будут верными поистине, непреклонными хранителями правды для себя и для других. Чего бы надлежало ожидать от нас после сего? Надлежало бы ожидать твердого и неуклонного исполнения своих обязанностей, мужественной борьбы с пороком во всех его видах, благоразумного употребления даров счастья, кому они посланы, и великодушного перенесения ударов несчастья, кого они постигли. Но, братья мои, скажите сами, многие ли могут похвалиться всем этим? Кто, бросив самый поверхностный взор на свои обязанности, не скажет: «Ах, я не исполнял и не исполняю их как должно. Сколько времени погибло и гибнет у меня напрасно. Сколько данных от Бога талантов погублено и теряется в суе. Многократно я решался на доброе и доселе творю худое. Вижу, что иду не тем путем, а иду непрестанно. И когда кончится во мне эта злополучная борьба совести со страстями? Где конец моему душевному плену и рабству? Творец всемогущий, к тебе молитва моя. Помилуй бедное создание твое. Дай силы расторгнуть узы греховных навыков и страстей. Отврати очи мои, еже не видите суеты. коснись грехолюбивого сердца, да предстанет биться для праха и тления. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, спаси меня от меня самого». Святитель Иннокентий Херсонский. Наступят и лета старчества, тело мое ослабеет, чувства одно за другим будут закрываться, и льстящий теперь мир сам начнет убегать от меня. Но и все это обретит ли меня к Богу и вечности? Употребился ли мною хотя сей жалкий остаток жизни на дела благие? Не пройдут ли и мои последние годы и дни в суете и ослеплении, как проходят у многих? Господь милосердный, не попусти мне впасть в сие ужасное ослепление. Пощади от всего адского нечувствия. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Вслед за немощами придет, наконец, последняя болезнь. Ляжем на одре, с коего не встанем более. Врач отступится, священник приблизится, сродники и присные окружат одр наш и будут ожидать нашей кончины». В сей грозный час, среди последнего томления тела и духа, среди всеконечного смятения мыслей и чувств, какой глас желали бы вы, братья мои, чтобы исшел из уст ваших? Мне бы не хотелось для себя другого, кроме «помилуй меня, Боже, помилуй меня, помилуй грешника, коего жизнь исчезла в суете и грехах. Яви последний знак милосердия и даруй, да изыду из темницы плоти моей чувством покаявшегося на кресте разбойника». Святитель Иннокентий Херсонский. Есть между нами немало таких грешников, которые, находясь долгое время под бременем греха и пороков, впадают в отчаяние и безнадежность. «Не простит нам Господь согрешение наше», — говорят они, «чтобы сие грешники не смущались тяжестью грехов своих и не доходили до отчаяния». Святая Церковь напоминает, что нет греха, превосходящего милосердие Божие. Сохраните в себе лишь искру совести, чувство раскаяния и сознание своей греховности. Молитесь Господу вместе со Святой Матерью нашей Церковью. «Согрешив пред Тобою, Отче щедрый, приими мя кающегося и сотвори мя, яко единого от наемник Твоих». Как молился Отцу Своему раскаявшийся блудный сын. Располагай нас таким образом к искреннему сердечному молению и возбуждая надежду на помилование при исправлении, Святая Церковь указывает и на ту высокую цель, ради которой верующие христиане должны нести все подвиги христианского благочестия. Настоящая земная жизнь является лишь временным приготовлением к жизни будущей. Все мы здесь странники и пришельцы. Конечный удел наш там, на небе, в жизни загробной, в общении с Богом. Сюда-то, в этот горний мир, Святая Церковь и устремляет наши духовные взоры в эти дни, уподобляя состояние наше временному пребыванию иудеев в плену Вавилонском. Она зовет и располагает нас своими чудными песнопениями, плакать и воздыхать о горнем Отечестве, об Иерусалиме земном. Но, подобно тому, как иудеи плакали и воздыхали об Иерусалиме земном по переселении своем в чужую землю, как трогательны и впечатлительны песнопения сии, и сколь назидательны они для нас. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна да будет десница моя. Будем повторять вместе со Святой Церковью и мы, архиепископ Арсений Брянцев. Человеколюбив Бог и человеколюбив неограниченно. Не говори же ты, я блудодействовал, прелюбодействовал, ужасно творил грехи, и притом не однажды, но многократно. Неужели простит Он? Неужели предаст их забвению? Слушай, что говорит святой пророк Давид, «Коль многое множество благости Твоей, Господи, все в совокупности грехи Твои не побеждают великости милосердия Божественного». Посмотрим также и на других, которые спаслись посредством покаяния, а может быть и из числа женщин какая-либо скажет: «Я блудодействовала, прелюбодействовала, осквернила тело мое всеми родами и невоздержанием. Можно ли спастись мне?» Женщина, воззри на Раав и надейся, и ты спасена. Ибо если она, быв явную и всенародную блудницей, спаслась посредством покаяния, то неужели ты не спасешься при помощи покаяния и поста? О великое человеколюбие Божие! Даже и о блудниках вспоминает он в Писании. Воистину, Бог человеколюбив, и никто не возможен достойно изречи Его человеколюбие. И хотя бы все человеческие языки совокупились воедино, то и тогда бы даже и отчасти не возмогли поведать человеколюбие Божие. Итак, братья, видя многие примеры согрешивших и покаявшихся и спасенных, поспешите и сами покаяться пред Господом, дабы и прощение получить вам в содеянных грехах, и Царство Небесного удостоится святитель Кирилл Иерусалимский. Многие истинные служители Божии проявили во время земной жизни присутствие Святого Духа в телах их и тем опытно доказали, что тела христиан должны и могут быть храмом Святого Духа. Тень святого апостола Петра исцеляла больных. Принадлежности из полотна, например, полотенца, который имел святой апостол Павел, для своего употребления были приносимы к больным, и больные от прикосновения к ним исцелялись, а нечистые духи оставляли мучимых ими. Ехидна, самый ядовитый змей, ужалила апостола, но он остался невредим, как бы вовсе не подвергшийся укушению змея. Некоторые святые ходили по водам, переносились как крылатые на значительные пространства в самое короткое время. При молитвах возвышались телами своим от земли, как бы предначиная, по выражению некоторого святого писателя, будущее восхищение на воздухе, являя к такому восхищению способность. Таковы были, например, преподобные Мария Египетская и некоторые другие великие угодники Божии. Не только в душах их, в самих телах их действовал Святой Дух. Как в телах человеческих, греховной жизнью низведенных к подобию скотов несмысленных, кипят различные страсти, так напротив, в освященных телах кипит и преизливается божественная благодать, усаждая тело небесную и духовную сладостью и вместе умерщвляя его для греха. По разлучении души с таким телом тления не дерзает прикасаться к нему, потому что, несмотря на отсутствие души, соприсутствует ему Дух Святой, обнаруживая присутствие свое различными достойными Духа и свойственными Духу знамениями. Итак, назначение человеческого тела состоит в том, чтобы быть чудною, вечную и всегда новую одеждою для души и вместе с этим храмом Духа Святого. Отчего же тело наше по большей части чужды духовного освящения? Отчего тела наши способны почти только к ощущениям скотоподобным, между тем, как Дух Святой засвидетельствовал, что иная плоть у человеков, иная плоть у скотов? От того, что не внимаем предостережению Господа нашего, который сказал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими». Отяготели сердца наши, прилепились к земле души наши. Такое положение духа низводит в дебелость тела, и мы остаемся чуждыми опытного познания, что плоть наша может возрадоваться о Бозе живе. Горе имеем сердца, и повлечется туда вслед за сердцем тело. Возлюбим Господа так, как Он повелел любить себя всем сердцем, всею душею, всем умом, всею крепостью, чего невозможно исполнить без участия тела. Соделаем тела наши духовными небесами, избавим их от горестного перехода из темницы могильной в темницу ада. На нас лежит непременная обязанность совершить это. Мы первоначально сотворены для неба, впоследствии по падении мы искуплены для неба. Мы вполне принадлежим Богу, а не себе. Протоиерей Григорий Дьяченко. Ерунда. Почему, несмотря на то, что я прошу о чем-то с верой, Бог не дает мне этого? Ты веруешь и просишь, но если у тебя нет смирения или же есть предрасположенность гордости, то Бог не дает просимого, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Можно иметь веру не только с горчичное зерно, но и с килограмм горчицы, но если нет соответствующего вере смирения, то Бог не станет действовать, потому что это не пойдет человеку на пользу. Если есть гордость, то вера не действует. Если человек идет по жизни с верой, без сомнения и просит помощи Божией, то с ним потихонечку начинают происходить чудесные события. Сначала маленький, потом побольше, и он становится более верующим. Переживая на себе божественные тайны, человек становится богословом, потому что он не трогает их умом, а переживает в действительности. Его вера постоянно умножается, поскольку он движется в ином пространстве, в области божественных событий. Однако для того, чтобы опытно пережить тайны Божии, должно совлечься ветхого человека и некоторым образом вернуться в состояние до грехопадения. Надо иметь незлобие и простоту для того, чтобы твоя вера была незыблема. Надо, безусловно, веровать в то, что нет ничего такого, что не мог бы сделать Бог. И знаешь, как ты будешь тогда страдать, слыша, что кто-то не верит или сомневается в чем-то, имеющем отношение к помощи Божией? Ерунда. Если человек верует, то может ли он молитвой изменить течение каких-то событий? Если иметь великую веру, то можно изменить многое. Даже если построить дом посреди русла горной реки и сверху на него понесется бурный поток, то этот поток повернет вспять. Если у человека есть много веры, и он горячо попросил об этом Бога. Однако он должен иметь такую веру, что, услышав о каком-то чуде, что, к примеру, море пересохло, его перепахивают тракторами, а рыбу вывозят на грузовиках, он поверил бы этому. Смотри, так ли это, он даже и не пойдет. Даже живя в сотне метров от моря и не видя из дома, что происходит, он не пойдет проверять, правда ли это, потому что он не сомневается. Он знает, что для Бога возможно все, что божественная сила не ограничивается ничем, и поэтому ничто сверх того его не интересует. Такая у него вера. Только истинно верующий человек воистину живет и есть действительно человек Божий. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Не напрасно, говорит наш народ, благоуханная душа, или смердит его душа. Явления ангельских сил людям всегда сопровождались удивительным, неземным благоуханием. Но когда к кому-то подступали бесы, они, являясь, распространяли вокруг невыносимый, отвратительный смрад. Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Вспомни неожиданно приятное благоухание при молитве или от мощей святых. Но все это относится к тайнам духовного мира и недоступно тому, кто телесно мыслит и телесно живет. Правда и то, что особый запах имеют некрещенные души. Апостол благодарит Бога за то, что Он дарует верным торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание. Благоухание познания Бога в Троице Единого, благоухание познания Сына Божия как Мессии, благоухание познания Царства Света и Вечной Жизни, благоухание Божественной Любви, благоухание чистых и богоугодных помыслов, чувств и дел. Все это называется Христовым благоуханием. Это благоухание носят в своих душах те, кто познал Христа и живет этим познанием. Это благоухание жизни в противоположность запаху смерти. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. А запах смерти носят в себе те, кто далек от познания Христа, кто отвергает Христа или восстает на Христа. Их души источают смертный запах, ибо они не хотят знать ничего о том, что следует после смерти. Смерть полновластно господствует над их жизнью. Смерть населяет все отделы их душ. Их взгляд не простирается дальше гроба. Потому и запах тех душ — запах смерти, ибо запах нашей души распространяется в зависимости от конечной точки нашего видения. Если это гроб, то запах смерти. Если это Бог живый и Царство Небесное, то благоухание жизни. Все физические запахи являются образами и символами духовной реальности. Духовные запахи распространяются от бестелесных духов и зависят от их качества, от ткани их добрых или злых помыслов и чувств. Святитель Николай Сербский. Thank you. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Сегодняшний день, субботу 22 ноября по старому стилю 9 ноября, Святая Православная Церковь чествует чудотворный образ Божьей Матери, именуемый Скоропослушницы. Трогательно и знаменательно это название. Недолго надо призывать Богоматерь, чтобы быть ею услышанным. Стон сердца быстро доходит до нее, как и мать земная сережет стон больного ребенка. На Афонской горе в монастыре Дохьяр находится первообраз этой иконы, написанный по преданию при жизни основателя обители преподобного Неофита. Икона помещена в нише на наружной стороне стены перед прежним входом в монастырскую трапезу. Как-то трапезарь обители Нил ночью проходил зажженной лучиной мимо иконы так близко к ней, что копоть от лучины легла на святой лик. Он услышал от иконы голос: «Впредь не подходи сюда с зажженной лучиной и не копти моего образа». Нил сперва был испуган этими словами, а потом объяснил себе, что с ним, наверное, говорил кто-нибудь из братьев. Спокойно вернулся он в свою келью и продолжал по-прежнему ходить мимо иконы с зажженной свечой и не намеренно коптить образ. Тогда второй раз от иконы Божьей Матери Скоропослушницы раздался голос: «Монах, недостойный этого имени, долго ли тебе так беспечно и бесстыдно коптить мой образ?» При этих словах трапезарь ослеп. Тот только понял он, чьи были слова, на которые он обращал так мало внимания, и принял наказание как должное. Поутру братья нашла его распростертым перед иконой и узнала от него о таинственных голосах и о постигшей его каре. Образу воздали поклонение, зажгли перед ним неугасимую лампаду, а новоизбранному трапезарю было поручено всякий вечер совершать перед иконой кождение фимиамом. Нил же ежедневно, обливаясь слезами, молил Богоматерь о прощении и решил не отходить от иконы, пока не получит исцеление. И молитва его была услышана. Когда он однажды плакал перед святыней, послышался тихий и милостивый голос: «Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю зрение твоим очам. Возвести братья обители, что я их покров и защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко мне в нуждах, и никого я не оставлю. Всем призывающим меня буду я предстательница, и по ходатайству моему сын мой исполнит прошение их. И будет икона моя именоваться скоро послушницей, потому что всем притекающим к ней буду являть я милость и услышание скорое». Нил прозрел, и молва о всем совершившемся перед иконой быстро разошлась по Афону, привлекая множество иноков на поклонение святыне. Братья же монастырские установили особые и постоянные чествования прославленной иконы. Проход в трапезу, над которым находилась икона, был закрыт, так что образовалось подобие часовни, а справа от иконы выстроен храм во имя Скоропослушницы. Затем был избран особый монах. Это исполняется доселе для безотлучного нахождения перед иконой. Он должен был следить за неугасимыми лампадами, утром и вечером совершать перед иконой молебствия, наблюдать за чистотой часовни и храма Скоропослушницы. Всякий вторник и четверг братья собором служат молебствие. От иконы Скоропослушницы полилось множество чудес. Последние десятилетия чудеса еще умножились. Благодатью иконы прозревали слепые, начинали ходить хромые и расслабленные, спасались из плена и оставались целыми при кораблекрушении. В Москве была чудотворная икона скоропослушницы, список Сафонской. Он находился в великолепной часовне великомученика Пантелеимона на Никольской улице, куда был перенесен 14 ноября 1887 года. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, о чудотворном образе Божией Матери, именуемой Скоропослушница, чествование которой празднуется в нынешний субботний день 22 ноября по старому стилю 9 ноября. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 22 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался в разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37.
Благослови, душе моя, Господа.
поступки сострадательного самарянина еще достойны подражания то, что он, оказывая милость, не обратил при этом внимания ни на веру израненного, ни на происхождение, то есть не стал спрашивать его, иудей ли он или язычник, или такой же самарянин. Не должно ли это служить уроком для тех, которые в своих благотворениях делают чересчур строгий выбор между людьми, одних щедро наделяя, других напротив лишая, хотя они и очень нуждаются, ограничивая свои благотворения то родственниками, то единоверными, то и прочими. Конечно, благотворить своим родным и близким есть первая существенная обязанность каждого христианина. Кто о присных не печется, как говорит апостол, тот отвергся веры и хуже неверного. Но кто же освободил нас от обязанности благотворения и остальным несчастным? Кто мне сказал, что я безнаказанно спокойно могу смотреть на умирающего голодной смертью, потому только, что он неверный? Что никакая самая крайняя нужда ближнего не должна меня трогать, потому что я много делаю добра своим родным? Нет. Все, кто бы и каковы бы ни были, все имеют право на нашу любовь, особенно в крайних случаях, подобных попавшему к разбойникам. Что за нужда, если они исповедуют другую веру, другого племени, другой страны? Они все-таки не чужие нам уже потому одному, что они одной с нами природы, произошли от одного с нами человека, имеют одного Отца Небесного, который сияет на них солнцем своим, так же, как и на нас, посылает дождь, дает право пользоваться дарами природы, как и нам, который всем им желает спасения, всех зовет в свое царство, так же, как призвал и нас. И откуда знать, может быть, наше участие тронет их так, что они возлюбят и веру нашу, побуждающую нас к любви, и сами сделаются христианами, верующими глубоко и искренне. Кто знает, любовь и сострадание имеют великую силу, они могут смягчить и самые ожесточенные сердца. Посмотрим на Спасителя нашего Христа. При жизни своей одним ли иудеем он был благотворитель и помощник? Но вот и жена хананейская удостаивается его помощи, хотя была язычница. Самаряне считались презренными у иудеев, считалось за великий грех иметь с ними какое-либо общение, но Спаситель не лишает и их своей любви. Он беседует с самарянкой, входит в селение самарянское, исцеляет, наконец, прокаженного самарянина. И что бы это была за любовь? Одним сострадать, а от других отворачиваться. Любить своих единокровных, единоверных, вообще людей, близких к нам, в этом еще нет особенного подвига. Было бы, напротив, удивительно, если бы не любили их. Но вот где подвиг вполне достойный награды, когда и чужого любишь как родного, когда и о неверном или неправославном заботишься как о православном, когда и иноплеменника не отвергаешь как своего соотечественника и врагу делаешь добро, как бы великому благодетелю. Истинный христианин таков и есть. Он сердцем своим готов обнять весь мир. Он скорбит со всяким его скорбью, плачет о всяком погибающем. Словом, он готов с апостолом Павлом лучше сам быть отлученным от Христа, только бы через это спаслись другие. Таково свойство христианской любви. Ты сам милосердный, Господи, вдохни в нас чувства своей любви и удостой вечных радостей в стране живых. Аминь. Священник Петр Шумов.
Блажен муж и жене на соль.
Всем нам небезызвестно, как много бедных, больных, страждущих, несчастные томятся своей жизнью и самым бедственным своим положением красноречивее всяких слов умоляют нас о сострадательной помощи, говорит Валентин Амфитеатров. Не отвращайте взоров своих от бедствующих и помогайте, чем можете, состраданием, советом, утешением, разумлением, посильным подаянием вещественной помощи. Вспомните, как поступали святые угодники, отыскивающие страждущих и посещавшие их в хижинах, холодных подвалах, в заключениях и на местах казни. Только не делайте благотворительность явной, не объявляйте о том, куда послали и кому ее дали. Это уже не милостыня христианская, а осужденное фарисейство, трубой на площадях и жилищах, возвещающие о своем человеколюбии для того, чтобы прославиться между людьми. Такая милость есть своекорыстный тонкий расчет, которым гнушается Господь. Такая милость — плевелы, засаривающие собой на Божьем поле чистое пшеничное зерно. Тяжелые предрассудочные соображения иногда воспрещают благостыне идти правильным назначением. Многие говорят, если священник и левит проходят со спокойной душой мимо бедных и слабых, то почему я должен обращать на них сердолюбное и деятельное внимание? Уже и потому одному, что каждый из нас может попасть в тяжелую беду, если не сам, то дети наши. Вот почему в книге Библии сострадательный нищелюбец Давид заповедовал своему сыну: «О, не отвращай лица твоего от нищего, и от тебя не отвратится лице Божие». Некоторые из нас только добры и любящие на словах. Они готовы пролить слезы нежной чувствительности, читая какой-нибудь рассказ о несчастных страдальцах. Но в действительной жизни они сторонятся их. Их сердце затворено каменной дверью. Самое сердце сделалось тверже металла и многоценных камней, хранимых ими в банках и несгораемых своих сундуках. На бедных они смотрят с брезгливостью. Что сказать о таковых? Апостол Иоанн Богослов о таких людях сокрушался, говоря: «Братья, не любите словами или языком, но делом и истиною». Ради Бога и Спасителя, слушатели благочестивые, идите и творите такожде, как добрый самарянин. Будьте благотворительны и милосердны. Помогайте бедным с радушием. Это заповедовал нам не закон, писанный человеческой рукой, а наш Христос. Ему слава и честь и поклонение в милосердии и сострадании нашим, пока мы живы, пока в сердце не умерла божественная искра любви. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице, во вторник, 26 ноября, по старому стилю, 13 ноября, память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В первые века Святая Церковь наставлялась святителем Иоанном Златоустом. Он родился в 347 году в Антиохии. Мать его, вдова с 22 лет, все положила на воспитание сына. Она понимала, что главная цель жизни в вечности, и потому воспитала сына в вере и благочестии. Иоанн Златоуст сделался чтецом, потом диаконом, священником, затем архиепископом. Имея хорошее воспитание, он сам обладал талантом наставника, обличал пороки и был замечательным проповедником. Много он претерпел преследование от завистников, в том числе литераторов и летописцев. Много претерпел скорбей и скончался в день воздвижения креста Господня. Слава Богу за все его последние слова, за все гонения и переживания. Святой Иоанн Златоуст, будучи носителем Духа Христова, заботился о труждающихся и обремененных, которых с безграничной любовью призывал к себе сам Спаситель Христос. Когда положение бедных жителей становилось особенно тяжелым, Златоуст смело выступал ходатаем за них. И если причиной ухудшения их положения была алчность или притеснение со стороны богатых, то он, как истинный народный попечитель, сильно укорял последних, не жалея слов, для изобличения их алчности и жестокости. Милосердие святого Иоанна Златоуста ярко обнаруживалось и в его отношении ко грехам и порокам своего народа. Вражда ко грехам и порокам у него никогда не переходила во вражду к самим грешникам. Напротив, чем сильнее он метал громы обличения против грехов, тем большим сожалением и любовью проникался к самим грешникам, видя в них заблудших овец, требующих любящего попечения пастыря. Некто из священников хотел узнать, где он находится по смерти. Он увидел всех святителей, но Иоанна среди них не было, и ангел Господень сказал: «Его нельзя видеть, он у престола Господня, там, где херувимы и серафимы, за перенесение скорбей с благодарением». Мы и сейчас пользуемся его молитвами, вечерним правилом, правиле ко святому причащению. Его 24 молитвы читали первые христиане, перемежая с Иисусовой молитвой. Пасхальные молитвы также написаны им. Он всегда учил молиться духом при работе, ходьбе, домашних делах. Ведь каждый, даже лежа в постели, может призывать имя Господне. Он учил покаянию многих отчаявшихся грешников. 12 томов написано святителем, и мы обращаемся к нему для духовного просвещения и в молитвах. Все праведники почитали Иоанна Златоуста. Один человек подарил некоему батюшке том сочинений Иоанна Златоуста, сказав, что сам пытался читать, но ничего не понимал. Воистину, слово Твое, как колодец, но веревка нашего разума коротка, и все же надо стараться черпать из этого колодца мудрости, говорит протоиерей Валентин Мардасов. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице во вторник у нас уже заговение на рождественский Филиппов пост, а в четверг, 28 ноября, по старому стилю 15 ноября, начало рождественского зимнего поста. Рождественский пост — это последний многодневный пост в году. Он начинается 15 ноября 28 по новому стилю и продолжается до 25 декабря или по новому 7 января. Длится 40 дней и потому именуется в церковном уставе четыре десятницы, так же, как и Великий пост. Так как обычно заговение на пост приходится в день памяти святого апостола Филиппа 14 ноября по старому стилю или 27-го, то этот пост называется Филипповым. Подобает ведать, сказано в церковном уставе, в день 14 ноября, яко за утро начинаем пост к Рождеству Христову. Должны мы в каждой седмице сохранять три дня, постящиеся от елея и вина, понедельник, среду и пяток. Если случится великие святые, в его память разрешаем и творим за любовь святого праздника Его ради в ноябре месяце 16, 25 и 30 по старому стилю, в декабре 4, 5, 6, 9, 17, 20 по старому стилю в эти дни, если вторник и четверг едим рыбу, в понедельник, среду и пяток разрешаем вино и елей. Рыбы же не едим, кроме храмового праздника. По субботам и воскресеньям в рождественский пост разрешается вкушение рыбы. Упражняясь в посте и молитве, пост, упражняйтесь в посте и молитве. Говорится в Священном Писании, пост для тела есть пища для души. Чем меньше дается питание страстям, тем более сильными становятся крылья души, говорит Платон, митрополит Московский. Наше умное око яснее видит неприступный свет Божества, потому что меньше затемнено облаком чревоугодия. Лекари много изыскивают способов к уменьшению болезни, хотя иногда и сами умножают болезни нам. В это входить нет нужды, но один из способов предохранения от болезни, часто употребляемый и действуемый у лекарей, диета, то есть воздержание от некоторого рода пищи. Этот способ неоспорим, когда его предписывают врачи, но много спорят, когда его предписывает церковь. Церковь, определяя посты, очень похожие имела намерение с тем, какое имеют врачи, предписывая диету. А если есть различие, она состоит в том, что врачи больше думают об излечении болезни, а церковь – об усмирении страстей. Но страсти – причины болезни, и лечение болезни надо начать с лечения страстей. Разум торжествует тогда, когда мы не приносим жертву страстям, тогда очищается мысль, когда не тяжелеет плоть, говорит Платон, митрополит Московский. Ну, на этих словах, дорогие радиослушатели, мы и заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это спасительное и богоугодное время начала рождественского Филиппового поста. Аминь.